дилетанты.
Добрый вечер всем. Сегодня дилетанты, и они относятся к номеру, февральскому номеру. Февральский номер у нас американский. Он вышел в конце января. И с таким, вы видели, замечательным портретом. На мой взгляд, это лучший портрет Вашингтона. Вот такой знаменитый его шарш. Ну, правда, там он несколько был изменен у нас. И разные эпизоды истории Америки. И один из ключевых эпизодов – это все-таки, конечно, гражданская война. Война Севера против Юга. И у нас сегодня в гостях Владимир Викторович Согрин, доктор исторических наук и руководитель Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории Академии наук. Добрый вечер, Владимир Викторович.
Добрый вечер.
Можно я сразу задам вопрос вопросов? Была ли проблема рабства главной в противостоянии Юга и Севера?
Она стала главной, но не сразу. Она стала главной в 1850-е годы. А до этого нет.
А что же тогда было главным, и где проходила, вот если можно эту линию прочертить, где проходила разница между Севером и Югом?
Ну, разница между Севером и Югом действительно проходила и по вопросу о рабстве, но... Повторяю, 1850-е годы. До этого Север и Юг вели споры о том, как распределять свободные земли, которых было гораздо больше, чем территория самих Соединенных Штатов Америки. И особенно обострился спор по поводу распределения свободных земель во время войны Соединенных Штатов Америки с Мексикой. Эта война была в 1846-48 годах. Американцы, ну, отняли. До этого они отняли Техас, а теперь они отняли Нью-Мехико и Калифорнию. Так? И как распределять эти штаты? Север твердо стоял на том, что на свободной земле должны поселяться только свободные белые американцы. То есть, что они должны использоваться фермерами и развиваться фермерское хозяйство, свободное. А рабовладельцы доказывали, что у них такие же права, как и у северян. Поэтому они спорили изначально по поводу земли. Не могли договориться. Дело в том, что еще в 1820 году они достигли компромисс, что севернее 36 градуса будут только свободные штаты, а южнее 36 градуса, так, северной широты, только рабовладельческие. Так? Но вот к этому моменту, в 1848 году, все земли к югу от этого 36 градуса, к югу. Они были исчерпан. Поэтому рабовладельцам уже нужно было землю у севера занимать. И здесь вот и возник этот земельный спор. Они достигали компромисса и так далее, тому подобного. Подобное. А в 1854 году возник такой знаменитый спор. Называется Канзас-Небраска. Обе территории были к северу, так?
Угу. И тогда, 36-е параллели.
Да. Ага. То есть, они должны были остаться свободным штатом. Так. Но южане сказали, давайте мы, как настоящие демократы, отдадим на референдум людям, которые живут на территории Канзаса и Небраска. И тут в Канзас устремились как сторонники рабовладельческих штатов, так и северных. И между ними
начались агитировать или поселиться там, чтобы...
Поселиться, чтобы каждый избрал свою власть, каждый избрал, принял свою конституцию. И на федеральном уровне, в Конгрессе США, тоже возник спор о том, принимать Канзас или нет, поскольку в Канзасе сторонники рабовладельческих штатов навязали свою волю. Избили этих северян, провели свой конвент конституционный, приняли свою конституцию и обратились, чтобы их приняли, как рабовладельческий штат. Но Конгресс США не смог эту проблему решить, началась гражданская война, и тут уже раскол страшный произошел. Прежняя двухпартийная система, там были партии Виги и Демократы, она не смогла решить эту проблему, и возникла в том же 1854 году Республиканская партия США, вот во главе с Авраамом Клинтоном.
Линкольном.
С Линкольном. Вот он, до этого он был в партии Вигов, но теперь все противники распространения рабства на вот эти территории неосвоенные, они вошли в эту республиканскую партию с требованием не распространять. У них было требование не распространять рабство на эти территории.
Но при этом юг и обычаи юга, такого классического юга, трогать не собирались.
Нет, нет. Вы знаете, значит, вот в этом, так сказать, как говорится, фишка, что до этого, до начала 1850-х годов, вопрос о рабах, он разделял вообще северян и южан, но какое было разделение? Значит, северяне хотели всех негров выселить из Америки, и для этого, как вы знаете, они образовали государство специальное, Либерия.
Либерия, да.
И к этому государству Либерия, так она называется, Либерия, это значит свобода. Угу. Так они дали название столицы по имени президента, который принял эту идею, Монро.
Монровия.
Вот, и, то есть, белые на севере... Они считали, что расы несовместимы, всех черных переправим в Африку.
Ну, то есть, в общем-то, они достаточные расисты тоже.
Они были расисты. И Авраам Линкольн был расистом. Вот в чем дело. Вы знаете, у нас недавно была конференция, вот в 2011 году было 150 лет со дня рождения Линкольна, и приехали американские историки и наши. Американские историки, особенно чернокожие, так, они доказывали упорно, что Линкольн был расист. А мы защищали Линкольна, что
надо... Мы привыкли,
конечно, да. Потом надо исторически... А кто не был тогда расистом?
Это очень сложный вопрос, потому что это очень сложный вопрос, и, может быть, и на юге было какое-то число даже тех же самых рабовладельцев, которые были рабовладельцы, но при этом не расисты.
Ну, или нет? Вы знаете... да, теперь вот я вам скажу, отвечу на вопрос, а как рабство стало... разделяющей проблемой, как стало оно главной проблемой. Дело в том, что когда они заспорили сначала по поводу земель, а потом уже до того споры накалились, так что северяне сказали, да, эти рабовладельческие штаты, это вообще же другая цивилизация рабовладельческая, нам нужно ее поставить на место. Как Линкольн стал говорить, он библейское высказывание, вы помните, использовал, что дом, разделенный надвое, не устоит. Что рано или поздно мы, так сказать, сойдемся в каком-то конфликте. Но, тем не менее, и Линкольн, и республиканская партия в целом хотели этих негров всех выселить в Африку. У них была небольшая фракция аболиционистов, которая образовалась еще в 1830-е годы. Там был такой Гаррисон, который ее организовал, главный, первый аболиционист в Америке. Так?
За отмену.
Они были не просто за отмену рабства. Они хотели, чтобы негры остались на территории США и были наделены такими же правами, как и белые. Поэтому белые американцы в Северных Штатах этих расистов истребляли, убивали, поджигали, ненавидели. Но в 50-е годы они вошли в республиканскую партию в качестве такой радикальной фракции. Но вместе тем, повторяю, что мейнстрим республиканской партии во главе с Линкольном нет.
Было возвращение на...
Да, они сказали, что негров вышли назад в Африку. Нужно сказать, что негры сами устраивали, особенно свободные негры, устраивали постоянные митинги и говорили, да никакую мы в Африку не поедем. Нам и здесь хорошо. Мы здесь будем бороться за свои права. Вот такая была ситуация. Но вот в 1860 уже году, когда Линкольн был избран президентом, хотя, вы знаете, там было несколько кандидатов, потому что партии раскололись, и он собрал только 30% голосов избирателей. У него даже не было больше половины. Но голосов выборщиков у него было большинство, он стал президентом. И теперь возникает вопрос, а кто же начал эту гражданскую войну? Гражданскую войну начали южане. Не северяне. Дело в том, что как только Линкольна избрали президентом, южане решили, ну, теперь, значит, эти республиканцы нам навяжут закон о том, чтобы на неосвоенных территориях так рабство не существует, отдавать только свободным белым американцам, а мы же выращиваем хлопок, который требует новых и новых земель, очень быстро.
И гигантской рабочей силы.
Да, гигантской рабочей силы. Поэтому, так сказать, нам не ужиться с этим Линкольном. Поэтому они первые еще Линкольн не вступил даже в должность президента в декабре 60-го года, то есть сразу тогда в должность президента вступали в марте, не 20 января, как сейчас.
Это с Рузвельта началось.
Да.
Январь начался с Рузвельта.
А тогда, значит, в марте, но они уже в декабре собрались 11 рабовладельческих штатов, сказали, что мы создаем свое государство, конфедерацию, избрали своего президента, вице-президента, и в своей конституции они записали, что место черного быть рабом – это его естественное право, естественное состояние – это вот наш краеугольный камень. Так и первые начали вооруженную борьбу. Вот, они первые, есть такой город Чарльстон в Северной Каролине, так, и там есть федеральный форт Самтер. Вот с него началась гражданская война. В начале следующего 61-го года они напали на этот Самтер, завоевали, спустили федеральный флаг и подняли флаг своей конфедерации. Только после этого Авраам Линкольн сказал, ну, теперь, ребята, мы не избежим военного конфликта, так, и он начал призывать в армию, так, но все равно пока что не о каком освобождении негров, ликвидации рабства речи не шло. Цель войны, говорил Линкольн, только воссоединить.
Воссоединить союз и республика, как ее замышляли.
Совершенно очевидно, что вот в 50-е годы эти две части страны, они настолько между собой разошлись, стали спорить, у них возникли свои идеологии, они стали действительно себя воспринимать как две разные цивилизации. Вот с 50-х годов. До этого нет.
До этого нет, но хотя объективные причины были, и разные уклады, и разные, в общем-то, это было видно даже еще во время войны за независимость, какие разные колонии бывают.
Объективные были причины, но они умели находить компромиссы, находили выход из положения. Но вот сейчас, когда рабовладельцам сказали, что ни пяди свободы земли вам не дадим больше, а те говорят, ну, у нас равные права у штатов, так, и мы имеем такие же права, как и северные штаты на эти свободные земли. Поэтому началась война. И первые два года, несмотря на то, что у севера было совершенно фантастическое преимущество. У них была вся промышленность. У них было людское превосходство. Ну, во всех отношениях они были богаче и более продвинутые, чем юг. Так? Но южане стали их побеждать. У южан была очень хорошая офицерская подготовка, все военные вообще учреждения. Но это особенность Америки, что служить в армию, и особенно в офицерский корпус, так шли южане. И у них был очень хороший офицерский корпус. Они стали одеться...
Это такая почти аристократическая привычка. Такая из Старого Света еще пришедшая.
Да. Они, ну, насчет Старого Света трудно сказать. Но, в принципе, да, здесь есть, в общем, какая-то связь. Они очень любили заниматься, как говорится, военным делом. Тренировались, там у них дуэли были разрешены. На севере, кстати, тоже дуэли происходили. Мы знаем, что знаменитый Александр Гамильтон был в 1804 году убит на дуэли. Так? Но на юге дуэли были обычным делом. И они очень любили упражняться в стрельбе, в военном деле. То есть, они в навыках войны превосходили северян. Кроме того, Линкольн вначале объявил ведь набор в армию на добровольной основе. Так? И особенно в нее не стремились. Так? И шли люди совершенно неопытные, которые вообще в руках не держали оружие. А если держали, то не воевали. Ну, и здесь, так сказать, уже Линкольн, что называется, призадумался. И, кроме того, усилилась радикальная фракция в его партии. Они назывались радикальные республиканцы, которые стали на него давить. Что давай, так сказать, принимай законы, которые бы усилили наши позиции. И вот в 1862 году он начал принимать эти законы. Два закона имели колоссальное значение. Значит, первый закон он принял, так, в мае 1862 года. Это называется закон знаменитый, называется Гамстед-акт. По этому закону все свободные белые американцы, но ни в коем случае не рабовладельцы, только свободные белые получали на незанятых территориях бесплатно, там нужно было небольшой регистрационный взнос уплатить, 64 гектара земли. Представляете, так. Это огромная сумма. Этот закон вообще в последующем сыграл огромную роль, потому что миллионы-миллионы ферм были освоены. Это был действительно вот такой...
И это какие в основном территории? Вот если сейчас по штатам
это,
смотреть по нынешнему.
Это территории...
Это Средний Запад?
Средний Запад, да. Угу. Ну, в общем, конечно, уже все это было сдвинуто к Тихому океану, конечно. Вот эти все штаты. Так. И было в последней трети 19 века, там несколько миллионов ферм было создано. Там, конечно, были злоупотребления, потому что значительная часть земель была роздана железнодорожным корпорациям на основе коррупции.
Ой, я только хотел спросить про все эти знаменитые железнодорожные дела и аферы.
Ну, слушайте, это все, так сказать, было в струю этому передовому капитализму, потому что строили железные дороги, которыми фермеры пользовались. Ну, конечно, железнодорожные магнаты их эксплуатировали и, так сказать, брали с них высокие тарифы, но это другая сторона медали. Но, по крайней мере, вот для капитализма и для сельского, и для промышленного, это был знаменитый совершенно акт, который, конечно, большое количество белых американцев подвинул.
Так, а второй закон?
А второй закон, значит, 1 января 1963 года, но раньше уже был проект подготовлен, он издал прокламацию об освобождении рабов. Но рабы освобождались только вот в этих 11 штатах, которые образовали конфедерацию. А еще было 4 рабовладельческих штата, которые не вступили в конфедерацию.
Это какие?
Там рабство... Ну, это вот Мэриленд, самый крупный такой штат. И Делавер, такой, это более мелкий штат. Ну, еще там пара штатов. 4 штатов, которые пограничные были на границе между северными, свободными и рабовладельческими штатами. В них рабство сохранялось. Но... Этот вот указ, это был, кстати, президентский указ. Вот то, что сейчас Трамп использует...
Да-да-да, использует то, что оспоривается. Да.
Значит, это был президентский указ. И, что очень важно, эти освобожденные негры получили право вступать в армию белых. И, кроме того, в армию Севера.
Север,
да,
конечно.
Да. И, кроме того, Линкольн наконец-то вел обязательную военную службу 1963 года. Вот эти вот законы, 100 тысяч негров освобожденных сразу вступили в армию Севера. Это была огромная сила, причем они очень хорошо воевали, негры. Почему? Потому что южане, когда брали пленных, негров тут же вешали. В отличие от белых. Белых они держали в плену, но не уничтожали, не вешали, ничего не... Вот. А негров тут же вешали. И начался перелом в войне. В течение 2 лет... негры способствовали, помогли тому, чтобы одержать победу над южанами. И вот здесь-то очень важный момент. В 1963-64 году Линкольна убедили радикальные республиканцы, что, ну, слушай, давай уже скажем неграм, что мы не будем их в Африку увозить. Хотя еще в 63-м году Конгресс выделил деньги на то, чтобы негров в Африку увозить.
Либерию туда, да?
Да, Либерию, это так. Но он в 63-м году согласился с тем, что да, негров уже мы усилять не будем. Более того, надо думать, что им вообще и права нужно дать, такие, как у белых. И вот как я говорю, что это закон вот таких революций, когда сами события вызывают радикальные меры. Ну, допустим, во Франции, так, в конце 18 века, никто же не думал, что будет и кабинская диктатура. Но, так сказать, вот революционная динамика, она привела к этому. Или когда, вы знаете, у нас Горбачев Михаил Сергеевич пришел к власти, никто же не думал, что у нас социализм...
Да, было ускорение, было и так далее, да.
Ну, так сказать, вот логика революционная...
Да, но здесь еще очень важно, так как это, я прошу прощения, Владимир Викторович, так как это гражданская война, и так это война между территориями, то принятие вот закона вот этого 1 января 63 года, оно же, кроме своего смысла человеческого, это был военный смысл и подрывной, это подрывало просто и хозяйство юга подрывало конфедерации.
Нужно сказать, что во время войны генералы Северной армии, они конфисковывали собственность плантаторов, так? И даже некоторые пытались распределять ее между освобожденными неграми. Хотя потом Конгресс США сказал, что нет, но это уже следующий вопрос, когда мы перейдем к окончанию гражданской войны. Безусловно, был подрыв, но Никто тогда еще не думал, что так радикально будут развиваться события. Дело в том, что вот как раз в 64-65 годах, кстати, я вам хочу сказать, что это любопытно, что несмотря на такие кровопролитные бои и ограничения, были определенные ограничения прав человека на севере, так? Потому что Линкольн приостанавливал знаменитый, вы, наверное, знаете такой закон, ведь это английский, Habeas Corpus Act.
Да.
Линкольн его приостанавливал, но все выборы проводились. И в 62-м, и 64-м были президентские выборы, и радикальные республиканцы сказали, что давайте мы вместо Линкольна кого-то изберем более такого напористого, смелого человека.
Да. Но Линкольн, были кандидаты у них свои?
Были у них свои кандидаты, но дело в том, что Линкольн, это был, ну, вот я его сравниваю с Франклином Рузвельтом, между прочим. Вообще, я считаю, что республиканская партия той поры, она по своей сути ближе к современной демократической партии.
Да, вот интересно. Кстати говоря, да. Да, кстати говоря.
Да, потому что сейчас ведь партия чернокожих является демократической партией со времен Франклина Рузвельта, так? И вот со времен Франклина Рузвельта фактически демократическая партия стала вот как республиканская партия периода гражданской войны. Так вот, Линкольн, он был человек вот способностей и уровня Франклина Рузвельта. Он умел маневрировать, лавировать и принимать, обновлять свои лозунги, перехватывать передовые нужные идеи, пользующиеся популярностью у тех, кто слева. И вот в 64-м году, когда хотели радикалы свою партию создать, отколоться, он сказал: ребята, я приму ваши требования. Так. И опять его выдвинули кандидаты, и опять он, значит, был избран президентом. То есть, я хочу сказать, что, несмотря на войну, демократия сохранялась. И вот примерно в 64-м году уже стал вопрос о том, ну, все равно, мы одержим победу, северяне говорят, а что дальше делать? И вот дальше был принят второй этап, революционный этап войны, этот этап назывался реконструкция.
Вот здесь мы остановимся. Я напоминаю, что у нас в гостях Владимир Викторович Согрин, мы говорим о гражданской войне в Соединенных Штатах Америки, и мы перейдем к реконструкции. Ну, не забывай, что некоторые итоги войны еще нам надо будет подвести через 5 минут.
Дилетанты.
Мы продолжаем нашу программу. Ведущий Сергей Бунтман. В гостях у нас Владимир Викторович Согрин, доктор исторических наук, руководитель Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории Российской академии наук. Мы остановились вот как раз перед вопросом, что делать после войны. Но я все-таки хотел спросить, была военная победа Севера все-таки? Можно сказать, определенные военные победы Севера. Насколько было разрушено хозяйство Юга, насколько пострадал Север экономически, по-человечески, потому что были людские потери достаточно большие.
Ну, людские потери были, конечно. Конечно, в первую очередь пострадал Юг. Конфисковывались земли плантаторов, черные были освобождены. И это была действительно революция, ведь конфисковали у южных плантаторов, у южан собственности по тем временам, это фантастическая сумма, на 4 миллиарда долларов. Это по тем временам.
По тем временам это гигантская
сумма. Это гигант, 4 миллиарда долларов. Так? И что касается Севера, ну, так сказать, десятки тысяч были убиты. Но нужно сказать, что, конечно, Север, ну, это вообще такая классическая ситуация, что война, как говорится, двигатель экономики. Как Америка стала сверхдержавой во время Второй мировой войны, и Север усилил свои промышленные позиции благодаря выполнению военных заказов и строительству железных дорог. Он окреп, конечно, так? Хотя после войны тоже типичная ситуация, была определенная рецессия, но потом все это было наверстано. Нужно сказать, что, конечно, северяне-то в большинстве оставались расистами, и очень неохотно они вот реагировали на эти реформы в интересах черных. Были бунты, но Вообще говоря, бунтов таких было немного. Самый такой яркий бунт был в городе Нью-Йорк. Значит, там, причем бунтовали рабочие, белые рабочие, которые исходили с того, им внушали это, что вот черных-то освободят,
они отнимут
ваши рабочие места. Поэтому были, ну, не так много. Но вместе с тем, повторяю, что Линкольн приостанавливал Habeas Corpus Act, так, была запрещена. Ну, полностью, конечно, невозможно было запретить, но использовались разные методы. Например, генералы Северной армии, они запрещали читать газеты, которые отстаивали интересы рабовладельцев. Так, ну, так или иначе ограничивалась, конечно, свобода прессы, хотя, в принципе, сторонники рабства чувствовали себя на Севере вполне вольготно. И вот в 65-м году самый знаменитый был закон 65-го года, это все-таки приняли, в конце концов, о том, чтобы вообще полностью рабство запретить на территории Соединенных Штатов Америки. Так? И Линкольн принял, он был первым, кто принял этот закон о реконструкции, что мы примем Южные Штаты, опять в Союз, уже когда победа была очевидна, так? Но только при условии, что они одобрят вот этот закон о полной отмене рабства. В данном случае рабство отменялось уже и на территории вот этих четырех штатов пограничных. Так? И это была 13-я поправка к Федеральной Конституции. И тут в это время, вы знаете, 14 апреля Линкольн был убит. Во время спектакля в Вашингтоне актер Бут по латыни произнес знаменитую фразу, что так будет, поступим со всеми тиранами, так, и убил Линкольна в Вашингтонском театре. Вице-президент Эндрю Джонсон стал президентом. Фактически он принял реконструкцию Линкольна и заявил о том, что если эти Южные Штаты, была, значит, через буквально несколько недель после убийства Линкольна подписана капитуляция Южной Конфедерации, и он сказал вице-президенту, уже был президентский указ о том, что если они одобрят эту 13-ю поправку Конституции, ликвидацию рабства, так, то мы всех их примем назад в Союз.
То есть 13-я поправка была пропуском в Союз.
Да, да. И они все одобрили, но тут же права-то штатов не отменялись, все штаты приняли так называемые черные кодексы. То есть, ну, свои, так сказать, какие-то местные законы приняли, по которым фактически у этих негров, ну, ущемлялись права. Рабство, естественно, не восстанавливалось, так? Но негры превращались вот в таких подъемщиков, самые унизительные работы и так далее. Но поскольку им вернули права, белых избирателей было большинство, они стали возвращаться в Конгресс, их избирали конгрессменами, сенаторами, они возвращались, и фактически возникла опасность реставрации плантаторских хозяйств, потому что им по этому указу Эндрю Джонсона, раз они одобрили 13-ю поправку, им стали возвращать конфискованные земли. И здесь возникает вопрос – а как бы Линкольн в этой ситуации поступил, и по этому поводу ведутся ожесточенные споры.
А что он мог сделать?
А дело в том, что он же, так сказать, Джонсон воспринял его план реконструкции, так? Но я повторяю, что Линкольн был выдающийся политик,
он мог бы найти выход.
Да. Но в это время уже Конгресс США, вот ситуация, которая, может быть, имеет какую-то аналогию с сегодняшней ситуацией в Соединенных Штатах Америки. Конгресс США, в котором демократы были в большинстве, но все-таки, так сказать, у таких радикалов не было большинства, но они сумели убедить свою партию. Вот. И часть демократов даже они смогли убедить, что если мы не будем противостоять этому президенту, то мы потеряем всю гражданскую войну, все ее итоги, так? И они приняли свою программу реконструкции, которая включила 14-ю и 15-ю поправки Конституции, что значит неграм должны быть предоставлены мужчинам. о женщинах не шла речь.
Ну, пока вообще о женщинах.
Белые женщины были возмущены, что черным мужикам дают избирательное право, а нам не дают, что за дела. Вот, значит, 14-я поправка, избирательная, то есть гражданские права им дали, равные с белыми, а 15-я поправка им дали избирательные права. Джонсон сказал, никогда не подпишу этих поправок, ни за что. Тогда, значит, они организовали процедуру импичмента этого Эндрю Джонсона. Здесь что было любопытно? Что нужно было по правилам 2/3 Сената, чтобы проголосовали, чтобы его снять с должности. Но не собрали, причем, так сказать, против импичмента, проголосовал один сенатор-республиканец, то есть член республиканской партии. Они его объявили предателем, но любопытно, что вот президент США Джон Кеннеди, у него была такая книжка «Профили мужества», где одна глава была посвящена вот этому республиканскому сенатору, из-за которого не подвергли импичменту этого Эндрю Джонсона. Вот как Кеннеди рассуждал. А этот сенатор сказал, да вы что, ребята, мы же, так сказать, если будем так поступать, то мы вообще разрушим нашу конституцию, как ее создали от
СССР. Не время разбрасываться президентами.
И, значит, он остался президентом, но он, конечно, был деморализован. И в 68-м году он не баллотировался. Они избрали Гранта, но эти вот радикальные республиканцы взяли власть в стране в свои руки и приняли свою программу реконструкции, что примем назад эти южные штаты, только если вы одобрите 14-ю, 15-ю поправки. И установили там диктатуру. Вот 10 было южных штатов, которые категорически отказывались одобрить 14-ю, 15-ю поправку. Там была введена военная диктатура. Были поставлены...
А Улисс Грант был, в общем-то, вполне такой решительный радикал?
Вы знаете, конечно, не был решительным радикалом, но он подчинялся вот этим радикальным республиканцам. Он был вояка. Он был блестящий генерал, он очень хорошо воевал во время гражданской войны, но он был подчинен этим радикальным республиканцам, которые теперь подчинили себе и умеренную часть республиканской партии, установили диктатуру в 10 штатах юга, что пока не примете наших поправок, назад ни одного человека не пустим. Что любопытно, они поразили в правах белых граждан южных штатов, а те были поражены в избирательных правах. И у черных неожиданно оказалось большинство, когда были приняты эти поправки, и были во всех южных штатах, так, были приняты новые конституции, где негры были наделены и избирательными, и гражданскими правами. И у негров образовалось превосходство. Вот, у них избиратели, тогда, конечно, население было гораздо меньше, так сказать, избирателей было меньше, но у белых было избирателей в южных штатах 1 600 000 человек, а у черных 1 800 000 человек, то есть больше черных избирателей, чем белых. Поэтому они начали там, ну, в общем, так сказать, гуляй, пока есть шанс.
Да,
они стали избирать своих там членов местных конгрессов и так далее. Федеральный конгресс избрали своих представителей. То есть, это вот, я считаю, был такой самый золотой, счастливый период в истории чернокожих американцев.
Вот потом как получилось? Период реконструкции.
Да.
Потом вернули права, приняли поправки вот с этим черным большинством.
Да,
приняли. Да. Потом и постепенно стали через законодательство штатов
хочу вам
назад.
Напомнить знаменитый фильм, знаменитый роман «Унесенные ветром».
Вот здесь спрашивают, насколько роман Маргарет Митчелл соответствует
истории. Роман, потрясающий роман. Он совершенно точно показывает, но другое дело, что в полной мере не показали. Туда устремились на юг. Американцы же очень янки эти, так? Северные протестанты, северные пуритане. Они же страшно предприимчивые. Они тут же все массами устремились на юг, так? Значит, в 10 этих штатах земли конфисковали у этих плантаторов-рабовладельцев. Кроме того, у тех, у кого не конфисковали, они оказались не в состоянии конкурировать в этой новой капиталистической экономике. Они продавали свои земли, так, за бесценок. И вот белые янки ну, особенно те, которые были близки к республиканской партии, у которых была возможность, так сказать, взятки давать и так далее, они захватили территорию Южных Штатов, создали там предприятия, фабрики, заводы, железные дороги. Вот там показан этот персонаж в «Унесенных ветрах», этот, забыл его имя, это жених главной героини, потом он на ней женился, но трагическая была такая женитьба. И вот,
Ред Батлер?
Да, да, да. Вот он как раз был этот новориш фактически, хотя он, так сказать, южанин, это, конечно, нетипично, в основном новоришами были северяне. И вы знаете, когда у северян была уже полностью экономика в руках в Южных Штатах, так, и власть у республиканской партии сохранялась, фактически им уже, честно говоря, было на этих черных наплевать, поскольку этот менталитет-то их российский, он же никуда не исчез, он не исчезает так быстро, так? И здесь произошел такой эпизод. В 1876 году республиканская партия фактически проиграла президентские выборы демократической партии, то есть партии российской.
Вот обратите, вы обратите внимание на этот эпизод. Это очень интересный эпизод.
И здесь, значит, произошла история, ну, которую в Америке называют компромиссом, deal, так сказать, договор.
Сделка, да.
На самом деле, значит, голосов выборщиков у республиканского кандидата, его фамилия была Хейс, у него было на 20 голосов выборщиков больше. Но здесь очень быстро, и журналисты помогли, конечно, обнаружили, что в этих 10 южных штатах, где у власти находилась республиканская партия, они подтасовали. Была массовая потасовка, и они решили пересчитать голоса избирателей в 4 южных штатах. И было совершенно очевидно, что этот пересчет дал бы победу демократической партии и ее кандидата, его фамилия Тилден. Так? И здесь республиканцы пошли на эту знаменитую сделку. Значит, они заключили соглашение с демократической партией, секретное соглашение, о нем, так сказать, никто не знал, но собрали такую комиссию, на которой было решено, что не будут пересчитывать голосов избирателей, отдадут все эти спорные голоса этому Хейсу, он становится президентом, но в обмен на это, в эту сделку, так, республиканская партия прекращает реконструкцию, отводит все свои войска, режим военный отменяется, Южные Штаты, так сказать, выбирают, кого хотят. У них демократическая партия, конечно, была гораздо популярнее, чем республиканская. Но в это время экономика Южных Штатов уже была в руках северян. Вот. И реконструкция была прекращена. Но многие считают, что произошел термидор. В чем он заключался? Что после этого демократы фактически вернулись в этих Южных Штатах к власти и начали принимать законы штатов. Значит, законы, в принципе, простые. Ну, например, они ввели ценз грамотности. Федеральная конституция не запрещала этого ценза. Но в каждом штате ввели, так? Негры все были безграмотные, так? И они ввели имущественный ценз. Значит, тоже федеральная конституция не запрещала штату вводить имущественный ценз. И фактически 90% негров были лишены избирательных прав. То есть власть...
Такими непрямыми ходами. Да,
да? Непрямыми ходами.
Я
вам хочу сказать,
ходами,
что эти все цензы, и ценз грамотности, и имущественный ценз были затем отменены только в 1960-е годы. Это было знаменитое десятилетие
борьбы
негров за возвращение им вот тех прав, которые им дала эта реконструкция. А сейчас они стали принимать вот антинегритянские законы. Ну, самый знаменитый, я считаю, закон был такой, циничный очень закон, но который был одобрен Верховным судом США. Называется закон о равных, но раздельных правах. Все штаты приняли этот закон. Вот уже в последнюю четверть 19 века. В чем суть закона? Что равные права негров, так, с белыми, сохраняются. Так, мы не против того, что была эта 14-я поправка Федеральной Конституции, мы ее не отменяем. Но Федеральная Конституция не говорит о том, как негры и белые могут пользоваться равными правами. Поэтому мы вводим принцип раздельного пользования равными правами. Так что, да, школьное образование для черных сохраняется, но школы отдельные. Значит, больницы сохраняются, но больницы раздельные. Для белых свои больницы. Так, кафе, рестораны, да, имеют черное право посещать их, но свои. Рестораны и кафе только для черных. Так, на железнодорожном транспорте, так, они могут пользоваться железнодорожным транспортом, но в своем вагоне. Угу. Вот, значит, ну, фактически...
Во многом на этом был апартеид потом основан в Южной Африке.
И да, и вот американские историки используют это понятие, что на юге в последней четверти 19 века был установлен апартеид. И вот что, какая была реакция северных штатов? Вот абсолютно, так сказать, они ни сном, ни духом не пошевелились по поводу реставрации вот этого расизма белого в Южных Штатах. Почему? Потому что это же должна была произойти социокультурная революция, чтобы расизм исчез. Она у них не произошла.
Она
до сих пор сохраняется, вообще говоря.
Она сохраняется, и вот вторая волна, вот, которая была в 1960-х годах, она что-то дала. Можно сказать, что ее последнее эхо, вот это 2000-е годы, и когда избрание Барака Обамы и так далее, вот это как-то точечку такую поставило, и все равно дальше...
И будет... все равно, вы знаете, я вам скажу так, с этим вспоминаются социологические опросы. Когда социологические опросы сегодня проводятся, так, что, допустим, 60, 70, 80% белых говорят о том, что там что, мы за то, чтобы наши дети учились в одних школах с черными, так, что черные пусть проживают с нами в одном районе. Так сказать, что, ну, все, мы не расисты. Мы черных уважаем так же, как сами себя. Но вы обратите внимание, а что в жизни происходит? Белые все уезжают в пригороды, и черные с ними не селятся. Как только черным разрешили селиться в городах, вот, я даже знаю по своему опыту, когда я был, допустим, в кампусах в американских, так, что, как мне говорил один профессор, я, говорит, единственный белый профессор, который остался жить в кампусе Пенсильванского университета, потому что разрешили черным вокруг селиться, и вся белая профессура смылась тут же в пригороды.
Уехала в пригороды, да.
И это типичная картина. То есть, и сегодня, даже, между прочим, Клинтон об этом говорил, что, говорит, из ментальности расизм у нас не устранен. Вы не успокаиваетесь. Все социологические опросы это все равно.
Последнее мне хочется... Вот существует такая невероятная совершенно южная мифология существует. Южная романтика, целый эпос существует. Даже, может быть, в большей степени, чем северная. И вот если сказать, что вот это постоянное освоение своей истории, вот сейчас переваривание своей истории через эпос, через книги, через фильмы, через что угодно, вот в каком, можно сказать, состоянии? Существует ли все-таки южное такое самосознание?
Безусловно, существует. Юг, конечно, гораздо более российский, чем север. Но самое главное, что они... всю свою культуру рабовладельческую, так, вот это наследие культурное, они берегут, пестуют, хранят. Когда вы едете по Южным Штатам, в столице их Южных Штатов, вы видите потрясающие памятники этим плантаторам, главам этой Южной Конфедерации, генералам Южной. Ну, в Новом Орлеане самый потрясающий памятник, это памятник главному генералу Южному.
Генерал Ли?
Да, генерал Ли. Стоит высоченный совершенно памятник, там вот был этот бешеный ураган, памятник совершенно незыблем, так? Потом все особняки рабовладельцев, они все в прекрасном состоянии сохраняются, на всех на них мемориальные доски. Вот здесь жил такой-то, вот здесь такой-то, вот все эти рабовладельцы, так? О них память никуда не исчезает.
Но это, с другой стороны, сохранение тоже своей идентичности. Так,
да, и вот, допустим, вы знаете, вот тот же, вот я вам говорил об этом городе Чарльстоне, так, где Форт Самтер, с которого начали южане гражданскую войну, там, значит, огромный парк, и вся артиллерия рабовладельческая, так, сегодня стоит в этом парке. Это, так сказать, мемориал. Мемориал
Южной рабовладельческой армии. И это во всех городах Южного. Это все сохраняется. И я не сомневаюсь, что время от времени они поднимают флаг конфедерации над своими,
конечно, да,
так
да.
сказать, капитулами.
Ну да, и как у меня была запись замечательная в передаче, я использовал. Ваш этот гимн играть на гармошке «Звездный полон» – это для бейсбола. А вот наш... Замечательно. И вот и Дикси, вот знаменитую песню южную, вот эту самую Дикси.
Поэтому для Америки это, так сказать, неустранимая, ну, с трудом устранимая проблема. Но я вам хочу сказать один момент. Почему эти негры-рабы-то появились в Америке? Этот вопрос очень важен. Ведь фактически эти плантаторы, рабовладельцы, они были буржуа. Это были не рабовладельческие, а буржуазно-рабовладельческие плантаторы. Они работали на рынок. Это были предприниматели. Но у них не было рабочей силы. Только по этой причине они стали эксплуатировать рабов. Вот здесь можно вспомнить высказывание классика, что ради 300% прибыли капиталист полезет в петлю.
Ну,
вот
да.
они завезли
да.
рабов и завезли эту неустранимую проблему.
Они завезли рабов.
Они наказаны.
Да, когда в донезависимости период присылали им, конечно, кучу повстанцев, англичан, пуритан и так далее, и всякие, особенно в Антильские острова. Но хорошо, что мы прерываемся прямо на середине, но сказали главное. Спасибо большое, Владимир Викторович Сигрин. Доктор... Ой, Согрин, ну, господи.
Но Сигрин неплохо звучит. Но...
Неплохо, да?
Да.
Но лучше Согрин.
Но
лучше Согрин. Доктор исторических наук. Спасибо большое. Я надеюсь, что вы нам еще расскажете как-нибудь об американской истории. Спасибо.
Спасибо.
Дилетанты.